Глава 16. С Лайсой встретились в больнице. Она меня вызвала. «Она не хочет со мной разговаривать», — сказала полисвумен раздраженно. «Может, с тобой поговорит? Должна же она хоть что-то помнить. Любая мелочь может дать зацепку». «Привет, Катя», — сказал я, зайдя в палату. Девочка выглядела получше, чем вчера. Порозовела, синяки под глазами пропали, черты лица сгладились и не торчат острыми углами. «Здравствуйте», — поприветствовала она меня, равнодушно глядя в потолок. «Как ты себя чувствуешь?» «Спасибо, мне лучше». «Это прекрасно. Не вспомнила ничего интересного?» «Нет», — отказалась она сразу и категорически, но глаза метнулись в сторону. «Кать, это важно». «Я ничего не помню, совсем. Заснула в своей кровати, пришла в себя здесь. Извините». «Она врет, это очевидно». «Но почему?» «Кать, но вчера не помню. Простите, наболтала ерунды, со мной бывает. Фантазия богатая». Это не ее слова. Ей кто-то объяснил, что говорить, и крепко замотивировал. «Кать, с тобой случилась беда. Ты напугана, я понимаю. Но если ты ничего не расскажешь, то она может случиться с другими детьми». «Она с ними уже случилась», — равнодушно сказала девочка. «Они же здесь. Это уже никак не исправить. А я больше не вынесу. Я так не могу». «Чего не вынесешь?» «Ничего. Ничего не помню. Уходите, пожалуйста».
«Уверена?»
«Да. Я не хочу снова там оказаться. Это слишком больно и страшно. И так холодно».
На лице девочки отразилось такое страдание, что я только покачал головой и ушел, ничего не говоря больше. «Хватит с нее. Может, и правда лучше забыть».
«Нет, ничего», — сказал я Лайсе в коридоре. «Мне кажется, к ней кто-то приходил и сильно ее напугал. Она явно боится рассказывать. Можно выяснить, кто ее посещал до нас?
Брат, мать, отчим, мисс Гирь, разнообразные врачи, инспектор опеки».
«Мисс Гирь? Этому-то чего надо?
Ну, ЧП же. Он, как городской руководитель, проявил внимание и заботу о детях».
«Знаю я его заботу о детях». Я рассказал Лайсе то, чем со мной поделилась Клюся.
«Уверен, что она не выдумывает, чтобы привлечь твое внимание».
«На кой черт ей мое внимание?»
«Подростки часто действуют нерационально. Она меня осаждает уже почти год. Хочет участвовать в расследовании пропажи матери».
«Пропажи, не гибели».
«Тела нет, как и в других случаях. Никто не сомневается, что она мертва, но пока не нашли, где он прячет тела». «А вдруг Клюся могла бы помочь? Она такая деятельная девушка».
«И как ты себе это представляешь? С процедурной точки зрения. Ей тогда и 18 не было. В качестве кого я ее могла привлечь?»
«Сейчас есть».
«Да, но это мало что меняет. Это, в конце концов, небезопасно».
«К слову о безопасности. А где полиция, которая должна охранять девочку?»
«А правда», — спохватилась Лайса. «Здесь же должен дежурить полицейский. Вот и стул его стоит».
«Отошел?»
«Отошел? Как он может отойти? Он же на посту. Он должен сменщика дождаться».
«Постой тут, я сбегаю вниз, проверю». Застучали по лестнице каблуки, и я отметил, что на кроссовке она так и не перешла. Вот и все благие намерения. Я постоял в коридоре, потом заглянул в палату. Катя то ли спала, то ли делала вид. «Бедный ребенок. Ей бы не помешал психолог». Только настоящий, а не отчим на полставки. Я оглядел палату. Дверь одна, окно закрыто, так что пока я на посту, девочка в безопасности. И тут меня сзади схватили за шею и ударили головой об косяк. Удар пришелся вскользь, да и башка у меня крепкая, но я поплыл. Держали жестко, сжимая шею с большой силой, пальцами твердыми, как стальная арматура. Я не самый беззащитный человек, но вырваться и оглянуться не получалось. Ударил назад локтем, попал во что-то твердое и ушиб. То ли в дверь пришлось, то ли нападающий в какой-то защите. Пнул каблуком по голени, попал. Но никакого эффекта, он даже не дернулся. Ухватил его за руку, попытался вывернуться из захвата, бестолку. Сильный, как промышленный манипулятор. Сжимает шею так, что пережал кровоток, в глазах темнеет. Он еще раз ударил меня головой о стену, но я подставил руку.
И прежде чем пережатая артерия лишила мозг последнего кислорода, я успел увидеть, как Катя смотрит на напавшего с ужасом и узнаванием. Потом свет в моих глазах погас. Родителям сообщили, что ее забирают на психологическую экспертизу. В полиции получили приказ снять охрану, потому что ее выписали и передают родителям. Причем якобы по моей просьбе, мол, я убедилась, что девочке ничего не угрожает. Но кто именно это сообщил и кому, никто не знает. Распоряжение просто появилось во внутренней служебной сети. Лечащему врачу сказали, что ее забрала полиция, потому что в больнице недостаточно безопасно. Если бы мы там не оказались, ее бы хватились в лучшем случае завтра. «И кто же провернул всю эту комбинацию?» — спросил я, осторожно трогая повязку на горле. На удивление я почти не пострадал. Ссадина на голове и впечатляющие лиловые синяки на шее не в счет. Со мной удивительно мягко обошлись. Даже ногами не попинали, пока я валялся в отключке. А я не упущу возможности при случае. «Никаких предположений», — развела руками Лайса. «Мы знаем только, что он в курсе полицейских протоколов. А еще у него здоровенные руки. Обхватить шею сзади так, чтобы пальцы сошлись спереди... У меня большая кисть, но я бы так не смог. Кулак, наверное, с твою голову. Это вполне себе примета. А еще он сильный, как электротельфер. Меня не так-то просто заломать». «В общем», — констатировала Лайса, «мы опять ничего не знаем, и девочка снова пропала. И теперь у нас нет электронного следа, чтобы ее искать. Полиция прочесывает болото, но пока ничего. Все следы смыл дождь». «Эх, а у меня были такие планы на вечер». «По развитию межведомственных контактов?» «А хоть бы и так», — с вызовом сказала она. «Тебе-то что?» «Ничего, совет да любовь», — ответил я, непроизвольно оглянувшись. Мы сидели на кухне в Лайсиной квартире, и я подсознательно боялся увидеть за спиной осуждающую мою романтическую пассивность бабулю. Не собираюсь я отбивать Лайсу у Ивана. Во-первых, он моложе и красивее, и у меня просто ничего не выйдет. Во-вторых, если бы и отбил... Что дальше? Это наложило бы на меня ответственность, которую я отнюдь не хочу. Если не хочешь отменять план на вечер, остается найти девочку днем. Нетта уже минуту размахивала сообщением от Клюси. «Я знаю, как найти Катю!» Я нажал на иконку вызова. «Антон и Лайса тут. Отлично!» Голова Клюси нависала над камерой, сзади не в фокусе потолок Макара. «Я знаю, куда ее увели и как. И куда же?» — спросила Лайса. — На болото. Но вы ее не найдете без меня. — Почему это? — Туда надо идти под землей. Вы заблудитесь без привычки, там крышу сносит. — А у тебя, значит, не сносит? — спросил я. — Я тут родилась и выросла. Лайса, ну ты-то знаешь? — Не знаю и знать не хочу, — резко ответила полисвумен. — Тронулись вы все на этой мистике болотной. — Плевать, — отмахнулась Клюся. «У нас очень мало времени. Луна встанет рано, Катя не доживет до вечера». «При чем тут луна?» — удивился я. «Какая разница? Вы идете? Потому что я иду». Она отстранилась от камеры и показала зажатую в руке бейсбольную биту. «Я с тобой», — быстро ответил я. «Я не настоящий полицейский. Мне можно. Если найдешь еще биту, сыграем вместе». «Вот же бейсболисты на всю голову», — мрачно сказала Лайса. «Черт с вами». «Я в команде». «Я с вами? Это моя сестра?» — рвался Виталик. Дочь молчала, но смотрела решительно, так что можно было не сомневаться. Если Виталик, то и она. «И думать забудь», — отбрила его Лайса. «За несовершеннолетних мне погоны оторвут вместе с головой. Этой бейсболистке хотя бы 18 есть». Я строго посмотрел на дочь. Поджала губы, но не стала спорить. Она упрямая, но совсем не дура. В памятном подвале Макара Клюся уверенно толкнула какую-то облезлую дверь и шагнула в пахнущую плесенью комнату. Чиркнула спичкой, зажгла стоящую на пыльном столе керосинку. Здесь было нечто вроде детского штаба. Укрытие схрона, которое организовывали себе дворовые компании в моем детстве, натащив в какой-нибудь укромный уголок ломаные мебели с помоек. Место, где можно укрыться от взрослых, почувствовав себя хоть ненадолго без присмотра. «Здесь давно никого не было», — сказала Лайса, оглядевшись. «Макарские сюда не ходят. Тут интернет не берет. Да и боятся они подземелий». «А ты, значит, не боишься?» «Я местная», — сказала Клюся так, как будто это все объясняла. «Погаси», — сказала она Лайсе, включившей яркий электрический фонарь. «Это еще почему?» «Нельзя тут с электрическим светом. Заблудишься сразу». «Что за глупости?» — возмутилась полисвумен. «В нем видишь то, что есть, а не то, что нужно», — туманно объяснила девушка. «Просто поверь мне, я знаю». «А такую можно?» — спросил я, доставая из сумки врученную торговкой блендочку с пипицей. Это оказался каталитический бензиновый фонарь, исполненный в стимпанк-эстетике из стекла и латуни. Потертый и слегка помятый, явно не новый, но на удивление яркий. Я нацедил в его резервуар бензина из машины просто из любопытства. Работает ли? Работает. «Такую нужно», — с уважением сказала Клюся. «Басая блендочка. Азовка дала?» «Она самая. Азовка хупавая. Не то слово». Мы двинулись в темноту коридоров, светя в нее керосинкой и моей блендочкой. Лайса шла за нами, тихо ворча что-то про дикие пещерные предрассудки и невдалых мужиков, которые ведутся на детские страшилки. Я делал вид, что это не про меня. Вскоре я потерял направление в поворачивающих под неожиданными углами коридорах и понял, что сам отсюда буду выбираться долго. Однако Клюся шла уверенно. Под землей оказалось на удивление сухо. Я думал, что идущие под болотом ходы должно подтапливать. По большей части они выложены старым темным кирпичом, но местами просто прорублены в известняковых породах. «Кто и зачем это копал?» — спросил я. «Никто не знает», — ответила Клюся. «Говорят, они ровесники могильникам, а тем чуть ли не тысяча лет. Особенно вот эта стальная труба выглядит на все 10 веков», — язвительно сказала Лайса, показывая на здоровенный круглый зев, куда можно затолкать упитанного бегемота. «При Ярославе Мудром катали». «Мы под дамбой», — пояснила Клюся. «Это мелиораторы воткнули». «Стоп», — сказала вдруг Лайса. «Тихо. Там кто-то есть». Мы прислушались. Из трубы слышна какая-то возня и сопение. Как будто кто-то ползет и сейчас выползет. Мне даже жутковато стало. Черт его знает, что за трубные выползни тут водятся и чем питаются. Или кем. «Отойдите», — прошептала Лайса. В руках у нее оказался пистолет. Звуки приближались. «Выходите! Полиция!» — сказала она строго. «Кто-кто?» — донеслось из трубы, искаженное металлическим резонансом. «Вы серьезно?» «Еще как серьезно! Выходите! Руки держите на виду!» «Да-да, конечно!» Несмотря на требование держать руки на виду, из трубы первым делом показались ботинки и обтянутая штанами задница. «Только не надо стрельбы», — сказал Петрович. «Я заранее сдаюсь такой прекрасной даме». «Что ты здесь делаешь?» — поразился я. «Изучаю матчасть», — ответил он, вытирая об куртку испачканные ржавчиной руки. «И как ты сюда добрался?» «Никакой блендочки у Петровича не было, обычный светодиодный фонарик». «Так сверху спустился. Над нами насосный зал дамбы. Я в прошлый раз заметил кое-что интересное, вот и решил проверить». «Проникновение со взломом», — нейтральным тоном намекнула Лайса. «А на чью территорию я проник, мадам, не подскажете? Чьей собственности нанесен ущерб? Кто предъявит претензии? А то я все архивы перерыл, не нашел этого имущества в кадастре. И владельца не нашел». «А мне, ну, очень любопытно, по чьему ведомству это числится? И почему делает то, что оно делает?» «А что оно делает?» — поинтересовался я. «Потом поболтаете», — оборвала она Слайса. «Времени нет. Вы, как вас там? Сергей Петрович? Или просто Петрович?» — с готовностью представился он. «Возвращайтесь туда, откуда вылезли, и покиньте помещение. Оно не зря заперто было. А я сделаю вид, что вас не видела». Но только потому, что есть более срочные задачи. Опять ребенок пропал. «Откуда вы знаете?» — насторожилась Лайса. «А чего ради вы бы еще потащились? Знаете, если нормально поговорить со здешними детьми, то многое выглядит совсем иначе». «А можно я с вами?» «Нельзя», — отрезала полисвумен. «Как скажете, мадам. Удаляюсь». И он, вздохнув, полез обратно в трубу. «Не забудьте закрыть за собой насосную!» — прокричала Лайса вслед его удаляющемуся заду. Петрович не ответил. «Не доверяю я ему», — сказала полисвумен. «Но, как по мне, нормальный дед», — возразила Клюся. «В играх шарит, по компам спец и вообще такой внятный». «Надо же, дед! А ведь Петровичу-то всего слегка за 50. Ох уж эти подростки!» «Мы совсем близко», — сказала Клюся. «Видите, стены каменные? Мы под могильниками, точнее, прямо в них. Нам надо пройти насквозь. Поэтому, пожалуйста, идите очень тихо, и что бы вы ни увидели, не сворачивайте». «А что мы увидим?» — спросила Лайса. «Всякие странные вещи». «А почему тихо?» — спросил я. На мой взгляд, это был куда более актуальный вопрос. «Покляпы и грабают». «А, археология». «Типа того», — ответила Клюся уклончиво. «Но на глаза им лучше не попадаться». «Что за чушь?» — возмутилась Лайса. «Давай сделаем, как она просит», — вмешался я, припомнив серые странные лица этих копачей. «Не досуг нам сейчас с ними разбираться. Ну, арестуешь ты их, допустим, и что? В город поведешь? А Катя?» «Ладно», — неохотно согласилась полисвумен. «Пусть так». Клюся посмотрела на меня с благодарностью. Мы шли через анфиладу темных низких залов, спускаясь по наклонному коридору все ниже и ниже. Я забеспокоился, но Клюся шепотом заверила, что все правильно. Потом начнется повышение, и мы выйдем на поверхность за могильниками. В каждом втором зале стояло странное сооружение, нечто вроде большого бельичьего колеса из старого потемневшего дерева, от которого через систему примитивных шестерен приводилось устройство со штангой и коромыслом. Эти механизмы были в разной степени сохранности, от почти целых до груды гнилых обломков, но видно, что они выполняли когда-то одинаковую функцию. Больше всего это походило на примитивные водоподъемные насосы, на что намекали открытые керамические водоводы, сейчас, разумеется, сухие. Какие-то древние мелиораторы уже пытались осушить болото. Но почему тогда они поднимали воду снизу вверх, а не спускали ее сверху вниз? Забавненько.
«Тихо!» — прошептала Клюся. «Они там!»
За поворотом коридора слышалась возня, шорохи и стуки. Тихий шум воды. Клюся погасила свою керосинку, я прикрыл заслонкой стекло блендочки. Стало видно, что впереди мерцает тусклый свет.
«Идем по стеночке. Осторожно. Покляпы плохо слышат и не чувствуют запахов. Зато хорошо видят в темноте». «Да что за покляпые!» — прошипела Лайса. «Тсс! Пошли!»
И мы пошли. Осторожно завернули за угол, увидев широкий неровный зал со стенами из известняка. Скорее всего, естественная пещера, расширенная и обустроенная позже людьми. В полу вырублены глубокие каналы, по которым течет вода. Часть зала завалена обломками камня, и там возятся сосредоточенные копачи. Ими никто не командует, нет бригадира или руководителя, но они не отлынивают, добросовестно вгрызаясь в завал, как черви в яблоко. Молча орудуют ломами и лопатами. Тащат куда-то глыбы камня, и все это в полной тишине. Даже не выругался никто. Вот где ужас-то. В нашу сторону, к счастью, никто не смотрел. И мы потихоньку пошли вдоль темной стены. Помещение освещалось одной сиротливой керосинкой возле завала, а стук ломов перекрывал все звуки. Так что это было несложно. Чуть не спалились уже на самом выходе. В коридоре, куда мы уже почти вошли, замерцал свет и послышались шаги. Мы отскочили назад и спрятались за колонной, пропуская странную процессию. Двое покляпых несут тело. Женское, очень мокрое и очень мертвое. С бледно-рыжих, длинных, свисающих к полу волос капает вода. Водой же пропитан темный плащ. Смотрит в потолок белое, совершенно безжизненное лицо. Первый тащит ее, подхватив подмышки. Второй — за ноги. Повисшие руки болтаются, за ними остается мокрый след. Рядом с ними идет третий, но он несет только лампу. В ее свете лицо того, который держит тело за ноги, кажется мне странно знакомым, хотя могу поклясться, что мы не встречались. Память на лица у меня абсолютная, а вот соотнесение картинки с базой данных не всегда идеальное, что полностью обесценивает первый факт. Несуны прошли мимо нас и с плеском бросили тело в канаву с водой, развернулись и потопали обратно. Я, несмотря на страшные глаза, которые мне делала Клюся, прикрываясь колоннами, дошел до канавы и заглянул туда. в медленно текущей черной воде, как снулые рыбы в ведре рыболова, плавают плечом к плечу мертвые люди. Рыжие волосы, белые лица, белесые открытые глаза. Я многое повидал на прошлой работе, включая выковыривание из атакованного роем дронов танка того, что осталось от его экипажа. Но, кажется, мне никогда не было так жутко. Наверное, потому что они выглядели почти как живые. Казалось, сейчас эти обесцвеченные глаза моргнут и посмотрят на меня, а руки с неестественно длинными тонкими ногтями потянутся к моему лицу. Бррр. Не, ну его нафиг. Я вернулся к девушкам, и мы тихо ушли из зала, оставив копачей продолжать их бессмысленный труд.
«Что они там копают?»
— спросил я Клюсю, когда мы отошли подальше. «Балия Балактового ищут», — ответила она зло, но непонятно. «Все еще ищут», — скептически спросила Лайса. «Не утомились?» «Говорят, Сумерла его чует, и он ждет». «Не обращай внимания», — сказала Лайса, глядя на мою непонимающую физиономию. «Местный фольклор. Наш собственный гроб на колесиках». «Ну, не знаю. Я бы с удовольствием не обращал внимания на фольклор, если бы он не обращал внимания на меня». Коридор пошел вверх и вскоре окончился каменной лестницей. Мы выбрались на поверхность, в стороне от могильников. За пеленой неизменного дождя видны вдали очертания покосившихся плит. Никакой тропы в их сторону нет. Нас отделяет от суши сотня метров бурой топи. «Значит, поверху сюда не попасть?» — спросила Лайса, оглядываясь. «Никак», — ответила Клюся. «И что же это за место?» — спросил я. Мы оказались на низком острове подозрительно правильных очертаний. «Храм сердца болот», — сказала девушка. «Не вижу храма. Мы на крыше стоим, он под нами». «Не слушай ее», — скривилась Лайса. «Сердце, шмерце — это все выдумки. Никто не знает, что это за сооружение. Когда болото взялись осушать, то археологи начали исследовать показавшуюся над водой часть, но ни про какой храм они не говорили. Просто каменный, уходящий под воду лабиринт. Там ничего нет, только стены с барельефами. В краеведческом музее есть старые снимки». «Так это здесь археологи утонули?» — спросил я. «Да, вода неожиданно поднялась. С тех пор так и стоит. Все заполнено водой, я и не знала, что есть сухой ход сюда». «Не все», — сказала тихо Клюся. «Что?» «Не все заполнено. Я сама не была, но рассказывают, что внутри есть сухие камеры. Если знать направление, то до них можно пронырнуть. И там всякое. А ниже лежит в золотой керсте великий Балий. Керста-то полна водой черной, и лежит он, ни жив, ни мертв, но слышит и ждет. И если заснуть на болоте, то можно увидеть его сны, и никто из увидевших не останется прежним. А снятся ему черная вода, пустота и голод, и накормивший его будет возвеличен безмерно». Девушка говорила, как будто в трансе. Глаза ее уставились вдаль, лицо стало пустым и странным. «И восстанет он из черной воды, и обретет мир. Труд и май!» — перебил я ее. Потряс за плечо, чтобы пришла в себя. Клюся смотрела на меня растерянно, не понимая, что произошло. «Интересно, у вас в регионе работа с молодежью поставлена», — сказал я Лайсе. «Вижу, воспитательно-патриотические мероприятия эффективны как нигде». «Клюся, ты где все это слышала?» — спросила полисвумен. «Что слышала?» «То, что ты сейчас говорила. Про черную воду и восстанет он». «Ничего такого я не говорила», — возмутилась девушка. «Я во всем этом не участвую». «В чем?» «Ни в чем», — буркнула она и замолчала с видом окончательного отрицания. «Забавненько». «Ты сказала, что знаешь, где искать девочку», — напомнила Лайса. «Догадываюсь», — ответила Клюся мрачно. «Пошли». Прямоугольный остров крыша закончился. Дальше пошла притопленная жердевая гать. Если не знать точно, что она есть, ни за что не найдешь. Она привела нас к островку поменьше. О форме его оставалось только догадываться, потому что он был невидим, находясь чуть ниже уровня воды. Мы шли по нему, полоща сапоги по щиколотку, но, судя по ровной поверхности, это тоже фрагмент крыши, только поменьше и пониже главной. «Стоп! Вы тоже это слышите?» — остановилась вдруг Клюся. Я прислушался. Сквозь монотонный, привычный, выключаемый слухом из акустической картины мира шелест дождя, доносились звуки скрипки. Кто-то играл простую, но странно навязчивую мелодию, полную нелогичных, но абсурдно завораживающих тоновых переходов. Клюся тихо, с замиранием голоса сказала: «Мама?» «Клюсь», — начала Алайса. «Твоя мама. Вы не понимаете», — взволнованно сказала девушка. «Пойдемте, пойдемте быстрее, она там». Клюся рванула вперед так, что поскользнулась и грохнулась в воду с очередной гати. Я еле успел поймать ее за руку и был поражен. Ожидая легко, одним движением выдернуть легкую девчонку обратно на гать, едва не оторвал ей конечность. Она успела погрузиться всего по пояс, но трясина не хотела отдавать случайную добычу обратно. Я перехватил ее подмышки и потянул изо всех сил, но гать под ногами стала разъезжаться, и я грохнулся на колени, проиграв болоту сразу сантиметров 30 девушке. Бурая болотная вода поднялась до ее груди, с излишней определенностью обозначившейся под мокрой майкой. Теперь мы были нос к носу, и испуганные глаза Клюси смотрели прямо в мои. «Хватайся за шею», — сказал я, напряженно сопя. «Давай, изо всех сил». Она вцепилась в меня, с перепугу сжав как тисками. Я обнял ее, скрестив руки замком за спиной, и начал подниматься, выжимая наш общий вес ногами. Сбоку, больше мешаясь, чем помогая, пыталась тащить ее за плечо Лайса. Казалось, что девушка весит тонну, или ее ноги замуровали в бетон, но постепенно мои колени разгибались. Я боялся, что жерди гати проломятся от такой нагрузки, но тут трясина, всхлипнув от разочарования, выпустила добычу. Я повалился на спину, а Клюся на меня сверху. «Теперь я весь мокрый», — констатировал я укоризненно, помогая девушке встать. «А я осталась без сапог», — она показала босую ногу. «Блин, чуть не утонула». «Обращайся», — сказал я, отфыркиваясь от противной болотной воды. «А ты сильный», — — сказала Клюся таким странным задумчивым тоном, что Лайс раздраженно перебила. — Он женат, а ты малолетняя девчонка. — Я совершеннолетняя девчонка, — поправила девушка ее небрежно, демонстративно оглядывая мой облепленный мокрой футболкой торс. — Торс у меня еще ничего, кстати, без лишней скромности скажу. И живот пока втягивать не требуется. 33 — еще не старость. Тьфу, куда это меня понесло? Это адреналин так работает. И обтянутая почти прозрачной от воды майкой девичья грудь под носом. «Мы тут не за этим», — недовольно напомнила Лайса. «Ой, скрипка же!» — опомнилась Клюся, моментально забыв про меня. «Мама!» — скрипка продолжала звучать где-то неподалеку. Пьеса закончилась и началась снова, как будто скрипач не знал других мелодий или там играет закольцованная запись. Не ловушка ли это? Музыкальный манок на одну слишком экзальтированную девушку. Ладно, посмотрим. Не назад же поворачивать. Кстати, Клюсина бита в процессе купания куда-то уплыла. Ей теперь лягушки в бейсбол играют. Мы выбрались с гати на очередной остров. На этот раз искусственность его происхождения бросалась в глаза. Столбики по углам и полуразрушенная арка показывали, что над ним когда-то была крыша. Жаль, что сейчас ее нет, потому что дождь усилился. Не то чтобы нам было что терять, но... Звук скрипки доносился из квадратного отверстия в центре. Вниз уходила узкая каменная лестница, мокрая и скользкая от дождя. Уходила ниже уровня болота, но вода в проеме не стояла, а значит, здание не залито, и там нас ждут сюрпризы. Вряд ли приятные. Клюся потеряла свою керосинку, и мы остались с моей блендочкой, которая, к моему удивлению, пережила купание в воде без последствий. В ее неярком свете мы спустились по лестнице и пошли на звук по коридору, выложенному из камня, квадратному в сечении, шириной 4 метра и длиннее, чем мы можем увидеть при таком освещении. Звук скрипки заполняет его бесконечно повторяющейся липко-привязчивой мелодией, которая мне теперь, наверное, снится будет. Приходилось придерживать Клюсю, чтобы она не рванула вперед бегом. Не стоит бегать, сломя голову в незнакомых странных подземельях. Это вам любой Индиана Джонс скажет. Коридор кончился, выведя нас в большой темный зал, где эхо причудливо гуляло между колонн. Одинокая тонкая свеча впереди освещала сидящий темный силуэт со скрипкой. Пламя вздрагивало от движения руки со смычком. «Мама!» — крикнула Клюся и рванулась вперед, выдернув свою руку из моей. «Ма!» — сказала она, добежав, и осеклась. Существо, повернувшееся к нам, было женщиной. Очень худой, очень бледной и очень мертвой. Мертвая женщина играет на скрипке. Крутилась в моей голове оторвавшаяся от внезапно заглохшего мыслительного процесса фраза. Глупая фраза. Мертвые не играют на скрипках. На барабанах и роялях тоже. Мертвые лежат и никого не беспокоят громкими звуками, чем выгодно отличаются от живых. Так что эта женщина, конечно, не мертвая, она просто так выглядит. На карнавале в Хэллоуин она взяла бы главный приз, если бы удалось поймать разбежавшееся с перепугу жюри. Это совсем не как в кино. Она не похожа на зомби. Она не похожа на вампира. Она не похожа на оживший труп. Она просто выглядит очень-очень мертвой, играя на этой чертовой скрипке. И это нереально страшно. До полного паралича. Перед ней на низком каменном ложе лежит обнаженная девочка. И она просто мертвая, без всяких скрипок, за что ей большое спасибо. Бедная Катя, не уберегли мы ее. Глаза закрыты, бледные губы приоткрыли посмертный оскал, тонкие руки сложены на едва обозначившейся груди. Мертвая женщина играет на скрипке над мертвой девочкой. От тягостного безумия этого зрелища хочется завыть и убежать. Что мертвая женщина и проделала. Она прекратила играть, оборвав мелодию на полуфразе, аккуратно, грифом к голове, положила скрипку девочки на живот, рядом поместила смычок и вдруг, издав полустон-полукрик, сорвалась с места с потрясающей скоростью, исчезнув в темноте коридора. Только быстрый топот босых пяток по камню удалялся-удалялся, да и затих. Гнаться за ней почему-то никому в голову не пришло.
«Мама». «Это была мама», — бесцветным голосом сказала Клюся. «Что с ней случилось?»
«Первое, что пришло в голову, она умерла. Но я, разумеется, этого не сказал. Для мертвой эта женщина слишком быстро бегает».
«Не знаю», — ответила за меня Лайса.
«Страшно даже представить, что надо сделать с человеком, чтобы он выглядел настолько мертвым. Ну, кроме того, чтобы убить». Клюся смотрела в темноту. Туда, куда убежала мертвая женщина. А я смотрел на мертвую девочку и на скрипку. Девочку было очень, до слез жалко. А скрипка была Марты. Я ее хорошо знаю и ни с какой не спутаю. Когда Марта устроилась в оркестр, покупка этого инструмента пробила в нашем семейном бюджете дыру размером с большой каньон. Долги выплатили только в прошлом году. Открытый кофр лежал на полу рядом, и я аккуратно поднял инструмент с мертвого тела и убрал его туда. Лайса положила палец на сонную артерию Кати, подождала пару секунд и покачала головой. Я и не сомневался. Что мы теперь скажем ее матери и брату? «Побудьте здесь», — сказала Лайса. «Я поднимусь и вызову коптер». «У здешней полиции есть коптеры?» «Да, один. И за его использование придется отчитаться стопкой бумаг толщиной с кирпич. Ждите меня, ничего здесь не трогайте. Будут работать криминалисты». Лайса решительно зашагала к выходу, а Клюся уткнулась мне в грудь, чтобы не смотреть на мертвую Катю. Я обнял ее за плечи и прижал к себе, чувствуя, как она вздрагивает всем телом в беззвучных рыданиях. Надо было бы сказать какую-нибудь успокаивающую глупость, но мне ничего не приходило в голову. Что можно сказать той, кто видела свою мертвую мать, играющей на скрипке над мертвой подругой? Только, боже, какой пиздец! «Откуда вода?» Вдруг растерянно спросила Клюся. Я посмотрел на пол. Ее босые ноги уже по щиколотку в воде, а кофр со скрипкой собрался в дальнее плавание, удаляясь от нас. Я настиг его в два прыжка, шлепая сапогами по залитому полу и поднял. Вода прибывала бесшумно, но быстро. Через минуту было уже по колено. «Держи», — вручил я скрипку Клюсе, и, мысленно попросив прощения за неделикатность, поднял с низкого ложа тело Кати. «Бежим отсюда!» Мы бежали по коридору в тусклом свете блендочки, и вода поднималась все выше и выше. Бежать в воде сначала по пояс, потом по грудь тяжело и быстро выматывает, поэтому мне пришлось перекинуть Катю на плечо и освободившейся рукой тащить за собой Клюсю. Я пер вперед, как портовой буксир, разводя волну и с трудом удерживая на плече холодное скользкое тело. Когда добрались до лестницы, под низкую арку уже пришлось подныривать. Надеюсь, кофр скрипки не протекает. На лестнице столкнулись с Лайсой, которая смотрела на нас, как на вернувшихся с того света.
«Я уже думала, что все», — — сказала она, показывая вниз, где из-под темной воды видны только верхние три ступени. Отсюда казалось, что выбраться невозможно. Нас спас воздушный пузырь под потолком коридора. Я положил тело Кати на пол и сам почти рухнул рядом. Вымотался до невозможности. Клюся села на краю спуска и уставилась на воду внизу. «Как ты думаешь?» — спросила она. «Мама, она там осталась?» «Думаю, нет», — ответил я. «Это было бы слишком просто». «Мертвая не может стать мертвее», — хотелось сказать мне, но я, разумеется, воздержался. Коптер, большая четырехвинтовая платформа в цветах полиции, прибыл примерно через полчаса, и все это время мы сидели втроем, обнявшись, и молчали, дрожа под проливным дождем. И только Кате было все равно. С ней уже все окончательно случилось.